Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем проблему создания и изменения канона в культуре. Среди затронутых вопросов – кто формирует канон? Как и зачем? Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. В Америке вышла посмертная книга крупнейшего в США литературоведа и критика нашего времени Гарольда Блума. Она называется «Светлая книга жизни» и снабжена объясняющим подзаголовком «Романы для чтения и перечитывания». В сущности, это завещание ученого. Это последняя в числе многих попытка утвердить канонический список литературных произведений, на которых держится западный разум, его душа и цивилизация. На 500-страничный опус Блума написал огромную, взыскательную и очень подробную рецензию замечательный эссеист Роберт Готлиб. В сущности, это заочный диалог двух китов американской словесности. Доброжелательный, но и остро полемичный. Прежде всего, в нем идет речь о главных для Блума вершинах. Это весь Шекспир, изобретатель бесконечных человеческих типов, и вторая вершина – Лев Толстой, его «Война и мир», Анна Каренина и Хаджи Мурат, пишет Блум, вне зависимости от попыток автора морализировать, потрясает беспримерным витализмом, жизненностью. Все остальные классики соотносятся с этими гигантами. Особое место в книге отведено Моби Дику и Улиссу. Многие страницы Джойса Блум, обладающий фотографической памятью, знал наизусть. Но чем ближе к нашему времени, тем более спорны суждения критерия Блума. Например, кажется сомнительным Готлибу, да и мне, включение в список бессмертных американскую писательницу-фантаста Урсулу Ле Гуин. Будь моя воля, я бы заменил ее на Лема с его шедевром всего жанра, Солярисом. Впрочем, независимо от смеси странных и бесспорных решений, главная проблема книги выходит за ее пределы. Гарольд Блум всю жизнь боролся за канон, который из поколения в поколение должен формировать образование и нравственное воспитание молодых людей. Сегодня эта задача стала особенно трудной, потому что мы живем в эпоху, где многие воюют не за перемены в каноне, а за отмену канона как такового. Вот об этом мы сегодня беседуем с культурологом и музыковедом Соломоном Волком.
Соломон, как вы относитесь к проблеме канона?
Знаете, Саша, сначала я хотел бы пояснить для наших слушателей, что, собственно говоря, слово «канон» обозначает, канон в культуре. Само слово «канон» – это перевод с древнегреческого, это образец, эталон, так будет звучать это слово древнегреческое в переводе. То есть это в нашем случае культурный канон – это собрание лучших образцовых произведений культуры. Приблизительно так. У меня есть, Саша, моя доморощенная теория или классификация канонов следующего рода. Я делю каноны на личный и индивидуальный канон. У каждого из нас есть свой культурный канон. Затем следующая ступень – это групповой канон, канон твоей группы, которой ты принадлежишь. И затем поколенческий канон, то есть канон твоего поколения, который мутирует и создает канон национальный. Национальный канон, он серьезно отличается от интернационального канона. Любимые мои примеры – это три моих, может быть, самых любимых поэта – Баратынский, Тютчев и Фет, которые, безусловно, являются частью национального российского канона, но совершенно не входят в интернациональный канон. Или, скажем, в живописи – это Передвижники, Айвазовский, Серов, замечательные мастера, которые тоже очень-очень слабо пропечатываются в общепризнанном интернациональном каноне. Ну вот зачем это интернациональный канон, в котором те же самые градации, групповой, который переходит в поколенческий. И, наконец, это новейшая трансформация канона, это глобальный канон, который включает в себя и Азию, и Африку. То, чего в интернациональном каноне, который опирался на культурные достижения, скажем, в нашем случае России, Европы, Америки, Азии и Африка, присутствовали в очень малой степени до сих пор, хотя я знаю, что в вашем индивидуальном каноне, Саша, произведения японской литературы и китайской философии, китайской живописи присутствует в очень значительной степени, правда?
Несомненно. И вы, конечно, забыли Латинскую Америку сюда вставить, потому что со времен Маркеса и Борхеса Латинская Америка является частью мирового канона. Но я бы вставил еще одно слово сюда. Западный канон. Канон западной цивилизации. Именно с этим каноном связаны все нынешние неприятности, потому что канон западной цивилизации существовал всегда. И каким-то образом мы с ним жили. Но последние, я бы сказал, последнее поколение, последние лет 30, началась борьба с этим каноном, который теперь называется часто творчество белых мертвых мужчин. И вот с этим каноном происходят постоянные несчастья. И вы знаете, это началось не сегодня. В 90-е годы рассвет политкорректности, когда в Академии стали менять программы для того, чтобы включить туда как можно больше современников, женщин, национальных меньшинств и так далее. Но и при этом исключить оттуда те произведения, которые были основой нашей цивилизации. И здесь есть большая-большая проблема, потому что включать можно, а исключать — вот это уже проблема. Потому что без столпов западной цивилизации она разрушится. Что такое столпы эти? Это в сущности античность и Библия. Вот на этом построена западная цивилизация, это ее фундамент. И исключить ее — это очень опасное дело, потому что мы перестанем понимать друг друга. Но представим себе, что мы не знаем, что такое античность. Мы не знаем античных мифов, мы не читаем Гомера. Как мы можем сходить в музей, где все построено на этом? Мы не знаем Библии, как это было в Советском Союзе. Мы не знали Библии. Я мальчиком еще пытался где-нибудь достать Библию. И я, наконец, ее купил на чёрном рынке за 25 рублей, что было почти всей моей стипендией, для того, чтобы понимать, что я вижу в музеях. Потому что у нас вместо Библии были совершенно идиотские книги, разоблачающие религию. Мы просто не знали библейского языка. Без этого мы становимся неучими. Знаете, раз уже вы заговорили про Азию, есть такой пример, замечательный пример. В Китае Мао Цзэдуна решили, что нужно изменить письменность, упростить иероглифы для того, чтобы научить читать огромные массы населения. Что и было сделано. Но таким образом отрезали китайскую молодежь, а теперь уже и не молодежь, отрезали от основ китайской цивилизации, от ее поэзии, от ее философии, потому что она была написана иероглифами, которые не могли понять. И настоящий китайский язык старинный остался на Тайване. До сих пор синологи ездят на Тайвань учиться китайскому языку, потому что они должны читать старинных поэтов, Лю Бо или Ду Фо, в оригинале. Как это можно сделать, если их нельзя прочесть из-за упрощения иероглифики? И эта проблема очень серьезная. Интересно, как ее решали. В 90-е же годы, когда был первый рассвет политкорректности, сейчас мы переживаем второй рассвет, то появились коммерческие организации, которые заменяли Академию. Одна из таких компаний, которую я 30 лет не устаю благодарить, это Teaching Company, она по-разному называлась в разное время, но это лучшие профессора Америки читают лекции, которые удовлетворяют тягу к фундаментам западной цивилизации, основы философии, основы религии, основы литературы. Их 700 курсов, из них 330 у меня есть, и они составляют мое ежедневное меню. То есть это то, что заменяет Академию. Вот так рынок вмешался в это дело. Но сейчас просто на наших глазах разворачивается очередной скандал с каноном, связанный с казусом доктора Сюса. Не правда ли эта история похожая на притчу, не так ли, Соломон?
Да, конечно. И вообще очень интересная водораздел, эта линия дискуссии, которая сейчас развернулась. Во-первых, нужно пояснить нашим слушателям, кто такой доктор Сюс. Потому что, насколько я понимаю, в наше время он же начал печататься еще с середины 30-х годов в Соединенных Штатах, достиг невероятной всемирной популярности. Многие сотни миллионов экземпляров его детских книжек, в которых объяснялось, что такое хорошо и что такое плохо, цитирую здесь Маяковского, они расходились по всему свету, но не в нашем с вами, Саша, Советском Союзе. Там про доктора Сюза ничего не знали.
Я только тут мешаюсь для того, чтобы сослаться на нашего замечательного поэта Владимира Гандельсмана, который конгениально перевел доктора Сюса. Эти книжки вышли в Москве, в России, и теперь они доступны и русским детям. Это огромное достижение переводной поэзии. Владимир Гандельсман сделал великолепный перевод, мы с ним не раз об этом говорили, и я предлагаю нашим слушателям пойти по ссылке, чтобы узнать, как Гандельсман переводил Сюса. Продолжайте, пожалуйста, Соломон.
Я думаю, что роль доктора Сюса в Советском Союзе и для нас с вами, Саша, во многом исполнял Самуил Маршак. Его стихотворения для детей, его сказки для детей. Это был, наверное, в каком-то смысле эквивалент доктора Сюса. Но сейчас, при том, что мы знаем, что в Советском Союзе цензурировали, исправляли и запрещали, и Маршака и другого классика детской литературы Корнея Чуковского, дискуссия, подобной той, которая сейчас развернулась в Соединенных Штатах, не было. Потому что сверху спускалось распоряжение изъять, переделать, и все это проглатывали и изменяли, и переделывали. Здесь, в Соединенных Штатах, сейчас дискутируют, нужно ли изымать произведения доктора Сьюза, написанные, идет речь конкретно о 6 книгах из 60, которые доктор Сьюз написал и опубликовал. Нужно ли их изымать и запрещать из библиотек, и запрещать в обращении, или же следует их использовать как именно средство обучения. На примере вот данной книги, в которой, может быть, содержатся ошибочные какие-то в расовом отношении высказывания. Кстати, по поводу некоторых из них сам доктор Сьюз успел еще, когда он был жив, извиниться.
В данном случае их не столько запрещают, сколько перестают печатать эти 6 книг из 60, как вы сказали.
Это тот же самый.
Но вообще-то эта проблема, конечно, выглядит совершенно дико, потому что, ну как запрещать любимые детские книги? И в Америке это вызвало огромный всплеск возмущения. Республиканцы в Конгрессе демонстративно принесли книги доктора Сьюза, показывали их и сказали, вот демократы хотят запретить нашего доктора Сьюза. Это примерно так же, как запретить Чуковского. Вот вы сказали, что доктор Сьюз похож на Маршака. На самом деле, мне кажется, что он ближе всего к Хармсу и к Чуковскому. Особенно к Чуковскому, потому что там та же самая поэзия. Поэзия очень своеобразная, очень яркая. И он оперировал очень маленьким количеством слов, для того, чтобы быть понятным первоклассникам. Он умудрился написать книгу, используя всего 50 слов. То есть это совершенно замечательный формальный эксперимент. И мы помним, что детские книги обладают огромной властью над умами, потому что они воспитывают детей. Именно поэтому Чуковского и запрещали. Известно не письмо, а статья Надежды Крупской о крокодиле Чуковского, где она пишет: «Приучать ребенка болтать всякую чепуху, читать всякий вздор, может быть и принято в буржуазных семьях, но это ничего общего не имеет с тем воспитанием, которое мы хотим дать нашему подрастающему поколению. Такая болтовня – неуважение к ребенку. Я думаю, крокодил ребятам нашим давать не надо. Не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть». Это примерно то же, что говорят критики доктора Сьюза сегодня. Нельзя воспитывать детей на таких примерах. В связи с этим всегда хочется сказать, что да, оставьте в покое эти глупости. Все это цензура и это безобразие, это политическая корректность на стероидах, которую надо запретить. Но речь идет о расовых стереотипах. Речь идет о том, что мы представляем других людей, другой расы, другой национальности, другого цвета кожи, как стереотипические фигуры. Мы — это стереотип, который вживается в детскую душу, самую нежную, которую восприимчивую. И кажется, что все это чепуха. Но давайте перейдем на себя. Как только речь идет о себе, то наши стереотипы нам тоже кажутся оскорбительными. Ну, например, все русские пьяницы. Во многом это правда. Действительно, в России больше всего пьют. Но разве нам приятно такое слышать? И, конечно, это полная чепуха. А Веренцев — это пьяница. Это же чепуха. Или, например, все евреи богатые, хитрые, копят деньги и обманывают неевреев. Но это же ужасно, когда такой стереотип существует, правда? Такие стереотипы существуют все время. В 19 веке это было довольно распространенное дело. Вот Жюль Верна. Все любят Жюль Верна, я тоже. Но все наследие Жюль Верна построено на стереотипах. Немцы для него всегда, они очень педантичны, они агрессивные, они все время воюют. Англичане, они чудаки. Американцы предприимчивые, французы смелые. Это смешно читать, потому что это такая энциклопедия двоечника сегодня. И эти стереотипы сейчас уже никто не повторит. И поэтому казус доктора Сьюза, он довольно интересный именно в этом отношении. Как быть со стереотипами? Но у меня есть прекрасное предложение. Давайте вместо того, чтобы запрещать старые стереотипы, давайте введем новые стереотипы. И именно это происходит, потому что сегодня появляется масса литературы, фильмы, мультфильмы, где действуют герои разных рас, разного цвета кожи, разных национальностей, разного гендера, как теперь говорят. Давайте не запрещать старое, а заменять новое. И тогда, возможно, мы придем к тому, что мне кажется самым нормальным и самым правильным подходом к этому делу, а именно к дальтонизму, расовому дальтонизму, гендерному дальтонизму, какому угодно дальтонизму. Пусть произведение говорит само за себя, и ее имманентная ценность этого произведения является самой главной. Не так ли?
Абсолютно с вами согласен. И маленькое примечание, с которым и вы согласитесь, это создание новых стереотипов не должно происходить под, условно говоря, дулом пистолета. В данном случае идеологического пистолета, а будет основываться на взаимном понимании ценностей новых стереотипов.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждаем проблему создания канона и изменения его состава в культуре. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои вопросы и комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Салмон, давайте расширим нашу тему. Я думал о том, как складывается канон, кто конкретно в русской культуре отвечал за канон и отвечает до сих пор. Ну, я, например, можно сказать, Белинский. В наше время нас учили в школе, что Белинский создавал русский канон, хотя, конечно, это было весьма-весьма странным каноном, потому что Белинский писал, может быть, когда-нибудь русская литература доживет до высоких образцов Вальтера Скотта и Фенимора Купера. Он даже не заметил, что мы переросли уже при его жизни Лермонтова.
При этом он исключал из канона произведения Баратынского. С этого момента авторитет Белинского для меня значительно уменьшился.
Потому что критик обречен ошибаться. Он живет в своем времени, а мы о нем судим уже с нашего потолка. И, конечно, это иначе выглядит. Но я вот смотрю, как создается канон в наше время. Кто из наших знакомых создавал канон? Да Бродский, конечно. Вот Бродский называл своих любимых писателей, и они становились влиятельными в России. Один из примеров – Оден. Оден – поэт, которого очень трудно перевести, и которого надо читать в оригинале. Я помню, я приехал в Россию как-то, 90-е годы это было, и разговаривал с одним молодым человеком, который кончил профтехучилище. Нельзя сказать, что у него было гуманитарное образование. Я говорю, что вы читаете? Говорит, Одена я читаю. Я говорю, а почему? Он говорит, ну как же, Бродский хвалил. Вот так создается канон, по-моему. Я был тронут этим и страшно обрадован. Скажите, а как меняется канон? Кто может изменить канон?
Канон изменить может один влиятельный человек. Очень хороший пример – реакция Грэма Грина на Лолиту Набокова, которая была обречена исчезнуть именно в гробу, в списке запрещенной литературы, если бы Грэм Грин, очень влиятельный и популярный в тот момент писатель, не объявил печатно, что это замечательная книга. Это мгновенно изменило отношение и к Лолите Набокова, и вообще к творчеству Набокова, который в итоге завоевал место одного из самых влиятельных авторов, что интересно, раньше гораздо, чем он завоевал это место в отечественной литературе, в российской культуре, он завоевал такое место в американской культуре. Я помню опрос, который New York Times Book Review проводила среди американских писателей о тех авторах, которые на писателей на американских оказали влияние. Буквально каждый второй называл Набокова, англоязычного Набокова, что интересно.
Мы с вами пережили слом канона после падения коммунизма и распада Советского Союза. То, что считалось классикой в советской школе, где мы с вами учились, исчезло из постсоветской. Я сомневаюсь в том, что сегодня школьники пишут сочинения по «Молодой гвардии» или «Поднятой целине». Но можно ли сказать, что на смену советскому канону приходит постсоветский канон?
Да, разумеется, я совершенно с вами согласен. Вместо «Молодой гвардии» или «Поднятой целины» сейчас их место в постсоветском каноне, мы, как мне кажется, заняли в частности «Доктор Живаго» и «Мастер и Маргарита». Причем интересно, что «Мастер и Маргарита» уже перешел в категорию канона для юношей. Это юношеская литература. Как мне кажется, «Мастер и Маргарита» в этом юношеском каноне отечественном заменили некогда очень популярных «Двух капитанов» Каверина. А для более старших читателей это «Доктор Живаго». Разве это не так?
Я думаю, что это было бы хорошо, если бы это было так. Хотя, конечно, «Мастер и Маргарита» ни в коем случае не исчерпывается как книга для юношества. Хотя есть там и эта книга. «Мастер и Маргарита» как телескоп, она раздвигается. Можно ее читать как книгу мести, как «Граф Монте-Кристо», где мстят всем этим негодяям сталинским, которые обижают мастера. И тогда мы получим замечательный образец мщения. Но можно читать ее как философскую притчу, можно читать ее как религиозный роман. И все это не отменяет одно от другого. Но вы знаете, вы задели больной вопрос именно детского чтения. Я в ужасе от того, что мне говорят со всех сторон учителя, которые уверяют, что любимые книги нашего детства перестают воздействовать на молодежь, и никто не читает тех книг, на которые мы выросли. Джека Лондона, но Майнрида уже, ладно, забыли, хорошо. Но есть же писатели такие, как, например, «Трое в одной лодке». Как можно вырасти, не прочитав Джерома или книги любимого моего Дарова? Или миллион других книг, на которые мы выросли, и которые сейчас уже вышли, как они говорят, из оборота. Значит ли это, что одно поколение перестанет понимать другое? Вот мы с вами все живем на цитатах. Стоит что-нибудь процитировать, как мы немедленно подхватываем эту цитату. И я даже вижу, как проходит слом поколений. Я однажды был в компании молодых ребят в Москве и потерял очки. Я говорю, ну теперь только детские книги читать. Они говорят, да найдем очки. Узнали цитату Мандельштама. Как вы считаете, может произойти такой сбой?
Да, разумеется, и он происходит на наших глазах. Я хочу в этой связи напомнить вам о манифесте нашего общего знакомого латвийского режиссера Алвиса Херманиса. Он прочел доклад, как я понимаю, подготовленный им для Гайдаровского форума, где говорит о том, что наступает некая новая цивилизация, в которой чтение заменяется картинкой. Люди все меньше читают, хотя, казалось бы, пользование компьютером предполагает навыки чтения и печатания. Но, по мнению Херманиса, и я, пожалуй, его разделяю, наступила пора, когда молодое поколение все воспринимает через картинку. А значит, они все меньше и меньше читают. Посмотрите в интернете, насколько популярен раздел «Краткие содержания различных классических произведений». То, что в наше время совершенно было недоступно, во всяком случае, в Советском Союзе. А сейчас, вместо того, чтобы читать «Братьев Карамазовых», или же «Мертвые души», или даже «Войну и мир» в полном объеме, достаточно посмотреть краткое содержание. Причем указывается точно, сколько минут у тебя займет чтение этого краткого содержания. 5 минут, 10 минут. И ты ознакомишься с этим, и этого достаточно, чтобы отбрехаться, условно говоря, на уроке литературы в средней школе или даже в вузе.
Это все, конечно, паллиатив, который никогда не заменит настоящего чтения. Но я бы Херманиса все-таки возразил. Дело в том, что классическая литература, она позволяет собой делать все, что угодно, потому она и классика. И, может быть, новые поколения ознакомятся с каноном не по книгам, а по сериалам, которые ставятся по этим книгам. Вы посмотрите, кто самый популярный писатель в англоязычном мире? Это Джейн Остин, которая без конца ставит, экранизирует, делает из них сериалы без конца и без края. Это рудник образов, который пользуется для того, чтобы заменить нашу литературную культуру на видеокультуру, на видеократические медиа. И это, в конце концов, вполне возможный способ существования и такой литературы. Конечно, мне обидно, мы столько с вами вложили в слова на бумаге, что нам трудно от этого отказаться. Но я могу понять, что молодым гораздо проще с этим жить. И вы знаете, это еще один способ существования канона. Рудник нашей классики неисчерпаем. И можно его использовать самым разным образом. Ну, например, заимствовать образы и характеры, и персонажи, и даже ситуации из классической литературы и использовать их в наше время, как делают с Шерлоком Холмсом, который живет в 21 веке еще лучше, чем в 19-м. А совсем недавно появились, например, «Мертвые души», где все происходит в наши дни. Это другие истории, но те же персонажи, те же конфликты. Это довольно удачный способ. Я могу представить себе, что это может быть целым новым направлением в культуре, когда мы пользуемся старыми, испробованными, замечательными вариантами, которые уже и созданы. Но вместо того, чтобы читать, мы их экранизируем и вставляем их в новый контекст. Можно себе представить все что угодно. Гекльберри Финна в современной Америке. Уже интересно. То же самое, конечно, может произойти с русской литературой. Соломон, а как канон живет в музыке?
Это очень интересная тема, потому что именно в наши дни не так давно такого не было. А вот сейчас наступает эпоха, когда подвергается сомнению именно музыкальный канон. Причем здесь, как мне кажется, атаки на канон, они самые абсурдные. В частности, пытаются изъять Бетховена и других, как теперь называют, белых композиторов, белых старых мертвых композиторов, из повседневной практики. Это самое, мне кажется, затруднительное, потому что, скажем, Бах, Моцарт, Бетховен составляют центр и основу музыкального репертуара, и именно они пользуются наибольшим успехом у аудитории, которая заполняла или заполняла до недавнего времени, до пандемии, концертные залы, оперные театры.
Соломон, а как обращаться с каноном? Мы говорили о том, что есть способы модернизации канона в литературе, да и в живописи, например, когда Пикассо переписывал Веласкеса. Это ведь тоже способ жизни канона. А в музыке как это происходит?
Я хочу показать один любопытный пример переосмысления канона в музыке, который одновременно послужит и музыкальной иллюстрацией к нашему с вами сегодняшнему разговору. Вообще, что такое канон музыки? Это есть специальное определение. Это полифоническая форма, в которой мелодия образует контрапункт сама с собой. Но это такое профессиональное объяснение. А если по-простому, то дается некоторая мелодия, а затем эта же мелодия появляется в другом голосе, и они очень красиво и благозвучно сочетаются. Главная мелодия, она называется «вождь» в музыкальном лексиконе, а голоса, вступающие позднее, называются «спутниками». Форма канона в музыке существует с XIII века, и наибольшего совершенства она достигла в XIV, XV, XVI веках. Вспомним такие имена, профессионалам нехорошо известны, как Жоскен де Пре, Иоганн Окегем, Он написал 36-голосный канон. Это высшая форма виртуозности. Палестрина – это знаменитые имена из прошлого. Но для меня лично самым значительным достижением музыкальным, самым интересным, во всяком случае, для меня в области канона является произведение Баха «Гольберг-вариации», который мы с вами так, Саша, любим, особенно в исполнении Гульда, где каждая третья вариация – это канон. И опус под названием «Музыкальное приношение». Написано это музыкальное приношение на тему прусского короля Фридриха II. И две части в этом музыкальном приношении Иоганна Себастьяна Баха написаны в форме речеркаров. Речеркар – это старинное название фуги. В этих речеркарах используется именно каноническая техника. И сейчас мы услышим один из этих речеркаров в аранжировке Антона фон Веберна, австрийского композитора, который родился в 1883 году, а погиб трагически в 1945 году, ему был всего 61 год. В 1935 году он оркестровал речеркар из музыкального приношения Баха таким образом, что мелодические линии баховские передаются в аранжировке Веберна от одного инструмента к другому через каждые несколько нот. То есть это предвестник авангарда. Таким образом, эта музыка является собой символический пример трансмутации канона как культурного явления. Итак, мы слушаем канон Баха в аранжировке Веберна в исполнении Пьера Булеза, еще одного мэтра авангарда 20 века.
Слушали подкаст Александра Генниса «Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым обсуждали проблему создания и изменения канона. Кто, как и зачем его формирует. И режиссер Александр Аркадьев. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.